С новостями вас познакомил Александр Бобраков. Здравствуйте! Сегодня 16 декабря, четверг. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. А теперь о главных темах сегодняшней программы. Накануне в Москве задержали, по разным данным, от 800 до 1200 человек. ГУВД столицы заявляет, что принятые меры помогли избежать столкновений между уроженцами Кавказа и националистами. В Москве открылась выставка картин, посвященная процессу по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И сегодня глава российского правительства Владимир Путин проведет очередную прямую линию с жителями страны. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, в чем, по вашему мнению, смысл этого прямого телевизионного общения Путина с народом? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свои комментарии также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -10, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге днем холоднее, -13, и тоже пасмурная погода. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня глава российского правительства Владимир Путин проведет прямую линию с жителями страны. Накануне организаторы посчитали, что в адрес премьера поступило около 400 тысяч вопросов. В основном они касаются социальной защиты и соцобеспечения, ситуации в здравоохранении, размерах зарплат. Много вопросов также посвящено станице Кущевской и событиям на Манежной площади, где акция фанатов в память об убитом болельщике «Спартака» переросла в массовую драку с выкрикиванием националистических лозунгов. Начиная с 12 часов трансляция будет осуществляться несколькими центральными каналами и радиостанциями. В чем же смысл прямого телевизионного общения Путина с народом? Этот вопрос по нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов задал жителям Самары.
Я думаю, потому что надо пожестче порядок наводить. А он, товарищ, работал в органах, где соблюдается дисциплина и строгость. А сейчас это необходимо.
Ну, а почему не может? Может. Ему все известно, он что-нибудь нетолковое скажет народу.
Не доверяю я им. По делам судят людей.
Человек, который близок к народу, который какие-то поддерживает принципы общепринятые. Вообще, это сложная штука политика.
Если уж большая голова только, может быть, поэтому берет на себя такую ношу.
Быть может. Борьба за власть.
Есть много причин. Не знаю. Кажется, как бы Путин нормальный человек. Как бы есть разные стороны, надо рассматривать очень хорошо их.
Почему нет? Грамотных специалистов нужно, чтобы они работали. А не... Это грамотный человек, который многое сделал. Я думаю, что достаточно ценный у него опыт. Им надо просто пользоваться.
Это бизнес, это не служение государству. Владимир Владимирович будет смотреть на вас как солдат на новые ворота, потому что это такой марионеточный товарищ, который выполняет свою задачу. Это уже не телевидение, это самая дешевая уличная проституция, я называю.
Просто, наверное, его делают козлом отпущения. Может быть, здесь какие-то частные личные отношения. Ну, на многом. У людей много всяких качеств.
Вот, честно говоря, даже не знаю. Но я просто, даже ничего не могу сказать о нас.
Да что сказать, если наше правительство ни о чем не думает?
Когда мы смотрели телевизор, полная такая прострация, неопределенность, непонятно что. Чувство перемен есть, к чему они ведут, непонятно. И как бы вот неизвестность впереди. Меня она не так пугала. Не знаю, как других.
Сомневаюсь глубоко. Путин был заинтересован в этом. Глубоко сомневаюсь. Если его коллеги, может быть. Ну, может быть, пост нужен, может быть, что-то еще нужно. А наше население не готово к такому. Хотя, может быть, в будущем народ будет.
Это чисто фиктивные интересы. Мы видим, что нынешний премьер-министр Путин решил нас право выбирать. Прекрасно видно, что им глубоко наплевать на мнение людей. А если мы посмотрим, например, с развитыми западными странами, то там ситуация прямо противоположна.
Мне кажется, что используют все для того, чтобы называться властью, вертикалью, там еще чем-то, в общем, править. И в том числе только озвучивает то, что необходимо озвучить.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, в чем смысл прямого телевизионного общения Путина с народом. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Продолжается программа «Время свободы». Сотрудники департамента по противодействию экстремизму накануне в полном составе были направлены в различные точки Москвы в связи с возможными массовыми выступлениями радикально настроенной молодежи. Власти и правоохранительные органы российской столицы сработали оперативно. Серьезных конфликтов удалось избежать, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Около 1000 человек задержала милиция. Таковы официальные данные ГУВД Москвы. С самого утра в среду были усилены наряды милиции на всех станциях метрополитена, прилегающих к площади Киевского вокзала и торговому центру «Европейский». На самой площади Киевского вокзала днем начал работу экстренный штаб префектуры Западного административного округа Москвы. Штаб был организован в автобусе, припаркованном с торца Киевского вокзала. В этот кризисный штаб вошли представители префектуры, правоохранительных органов, в том числе команды отрядов ОМОН МВД России и ГУВД Москвы. Торговый центр «Европейский» днем оцепили десятки автобусов с милиционерами и грузовиков с военными, а также автозаки и милицейская бронетехника. К 6 часам вечера на площади Европы собралась толпа численностью до 2000 человек. Выходцев из Кавказских республик было совсем немного, и вели они себя тихо. Впрочем, как подтвердил Радио Свобода, молодой чеченец Аслан, так он просил себя назвать, все знали, зачем приехали на Киевский вокзал.
Друга забрали сейчас. Да, за травмат пистолет.
То есть у него?
Да, у него было. Ну, разрешение все было, у него все нормально. Ну, сейчас его отпустят, просто наша чеченская милиция тоже там есть. Сейчас с ними поговорят отдельно, покажут документы. А меня отпустили, просто проверили, у меня все нормально, в принципе.
А вообще знаете, что здесь намечалось?
Я знаю примерно. Тут по интернету говорят, везде всем кавказцам сказали, чтобы собрались. Вот все, чтобы все. Вот сегодня должна была стичка быть, все, чтобы собрались. И вот из-за этого ОМОН здесь большинство. Вот тебе и правда.
Почему не собрались?
Потому что, видишь, вот этот порядок. Если бы этот порядок не был бы, собрались бы. Там, короче, говорят, не знаю точно, по интернету, человек 10 тысяч, там, ну, армяне, азербайджанцы, чеченцы, там, ну, весь Кавказ, северный, из-за Кавказа, там, что-то. Говорят, был разговор там, чтобы собирались. Я слышал так, со стороны. На самом деле, это не надо было никому, на самом деле, это беспонтовое движение.
Также на площади небольшими группами располагались молодые люди, приехавшие оказать сопротивление вероятному кавказскому сходу. Среди молодежи были заметны как спортивные болельщики, так и представители националистических группировок. Информацию о готовящейся акции они также почерпнули в интернете.
Ну вот собрали всех. Было объявление в интернете, что мобилизация всех кавказцев здесь сегодня будет. Они хотят ответный вызов дать.
Милиция задерживала людей десятками, но эти задержания носили преимущественно профилактический характер. Так юношам не дали покричать лозунг «Россия для русских», а из торгового центра вывели 10-12 кавказцев. По словам одного ОМОНовца, просто для того, чтобы они своим видом не накаляли обстановку. В центре города милиция охраняла рабочих из стран СНГ, закончивших смену. К 8 часам вечера площадь перед Киевским вокзалом полностью опустела. При этом на ней остались дежурить несколько сотен бойцов ОМОН. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вчерашним волнением предшествовала акция футбольных болельщиков в память о погибшем фанате «Спартака» Егоре Свиридове, которая переросла затем в массовую драку в самом центре Москвы на Манежной площади. Среди участников акции, которая проходила 11 декабря, были активисты националистических организаций. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
ГУВД Москвы заявляет, что ситуация в российской столице под контролем. Вечером в среду в городе были задержаны около 800 человек с целью предотвратить возможные столкновения между выходцами с Кавказа и националистами. Президент России Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким, а также всей мусульманской общине Кабардино Балкарии в связи с убийством муфтия республики Анаса Пшихачева. В городе Ангарск совершено покушение на заместителя мэра. Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня очередную 9-ю по счету прямую линию с россиянами. Сенат США сегодня начнет обсуждение договоров с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, рассмотрит апелляцию, поданную стороной обвинения на решение освободить основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог в 200 тысяч фунтов. Совет Безопасности ООН отменил санкции против Ирака, введенные при режиме Саддама Хусейна. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий снятие запрета на службу открытых геев и лесбиянок в американской армии. Не менее 28 человек погибли при крушении судна с беженцами у берегов принадлежащего Австралии Австралии, острова Рождества в Индийском океане. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Считать ли поражением гражданского общества решение о прокладке трассы через Химкинский лес? Об этом говорят эксперт-транспортник Михаил Блинкин, правозащитник Лев Пономарев и эколог Алексей Яблоков. Ведет программу Владимир Карамурза. В эфире «Время свободы». «Казнить нельзя помиловать» – так называется открывшаяся в Москве выставка. Ее готовили ко дню начала чтения приговора по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако 15 ноября суд перенес эту... декабря суд перенес эту процедуру на более поздний срок. Вернисаж отменять не стали, и теперь зрители могут увидеть как репортажные работы, сделанные в зале суда, так и навеянные процессом по делу бывших совладельцев ЮКОСа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Иронично исполненная симпатия к двум знаменитым сидельцам, выставка очень напоминает квартирники советских времен, когда неподцензурное искусство показывали для своих по домам и в мастерских художников. И в самом деле трудно представить, чтобы в эпоху благословенной стабильности такие злободневные произведения вывесили, допустим, в манеже, кто бы позволил. Выставку разыщешь не вдруг. Во-первых, надо знать адрес. Первый Волконский переулок, дом 15. Во-вторых, надо не смутиться вывеской салона красоты. Под ним, в подвале, новая галерея, которая начала существовать как раз со вчерашнего дня. О том, как складывалась выставка, рассказывает ее куратор и художник Екатерина Белявская.
Я почти полтора года ходила рисовать в суд. И с каждым художником у меня своя история. Например, с Ией Озеровой мы познакомились, когда вместе участвовали в конкурсе «Рисуем суд». С Настей Захаровой мы вместе с ней учились в институте, и я ее, собственно, уговорила со мной походить в суд. Кто-то друзья, какие-то люди подтянулись по интересам. С какими-то людьми, как, например, с Владимиром Мишуковым я познакомилась в суде. С Гарри Бардином я давно знакома.
Итак, среди участников выставки Гарри Бардин, который нацепил на нос гадкому утенку из своего последнего мультфильма узнаваемые ходорковские очки. Фоном для персонажа служит колючая проволока. Юрий Рост предоставил несколько снимков, сделанных на судебном процессе. Это метры. В одном пространстве с ними молодые художники. Графические листы Екатерины Белявской по жанру комиксы.
Это работа из новой серии «Михаил и Платон в стране чудес». И, собственно, вот эта работа называется «Розы по локоть в крови». То есть это как и в «Алисе в стране чудес», тут красят розы. А это называется «Виктория Роуд», потому что в суде был очень смешной случай, когда прокурор Лахтин пытался вызвать в суд женщину Викторию Роуд, утверждая, что ее подпись стоит на документах, пока не выяснилось, что это адрес улицы Победы. И поэтому я придумала, чтобы так прекрасно сидит. Я очень люблю прокурора Лахтина, я хочу сказать. Он мой герой. Он очаровательный, он грустный клоун такой. Он сидел и думал, что он вот встретит эту прекрасную женщину. Он влюбился в нее, абсолютно вот не зная ее, не видя ее. Мечтал о ней, а его так обломали. Вот это как современный вариант «Принцессы грезы».
Не менее остроумна другая работа Екатерины Белявской – инсталляция «Швея-мотористка».
Мы все знаем, что Михаил в колонии не освоил работу швеи-мотористки, за что он не мог подать прошение о досрочном освобождении. Это прекрасная швейная машинка, на которой он бы не справился. Вокруг лежат рукавицы, вроде тех, которые он шил в колонии. Подушечка для иголок в виде просто Миши нашего любимого, вот он. И шоколадка «Мишка на севере», самый горький шоколад со вкусом политики, которая лежит здесь, чтобы Миша, осваивая профессию, мог хоть поесть чего-то горько-сладкого.
А теперь слово автору другой инсталляции Владимиру Барто.
Моя инсталляция вдохновлена фильмом «Процесс» Орсона Уэллса по одноименному произведению Кафки.
Вся ваша работа выполнена исключительно в черно-белых тонах, и черный цвет превалирует.
Он имеет отношение к одежде служителей закона, которые, собственно говоря, весь фильм третируют главного героя, Йозефа К. Это может быть ассоциировано как угодно. Это может быть и шпион, и опять-таки какой-то служитель закона, и некий теневой человек.
А почему здесь использована трехлитровая банка с черной краской?
Это не черная краска, это нефть, которая из кармана вытекает.
Василиса Нечитайло нарядила елку. кроватку и украсила ее белоснежными ватными игрушками.
Я художник, работаю в живописной технике и делаю елочные игрушки каждый Новый год.
Ну, нынче время подоспело, Новый год скоро, поэтому вы сделали елку с белыми игрушками. А поясните, они вот издали смотрятся очень нарядно, а по содержанию идут вразрез с новогодней тематикой. Что это за игрушки?
Вы понимаете, вот эти люди, которые вместе уже на протяжении нескольких лет, включая и подсудимых, и адвокатов, и судей, они уже стали некой такой компанией. Поэтому я назвала свою работу «Новогодний корпоратив в Хамовническом суде». И вы знаете, я такую смоделировала ситуацию абсурдную, собственно, как и нынешний процесс. То есть они все встречают Новый год. Но я изобразила непосредственных участников судебного процесса. Платона Лебедева, Михаила Ходорковского, судью, прокуроров, адвокатов. Где-то есть паркетное сходство, где-то чуть меньше. У меня даже бензоколонки висят на елке. И даже вагоны с нефтью.
Выставка «Казнить нельзя помиловать» будет действовать до 15 января. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Американо-российский договор о сокращении стратегических вооружений прошел важное испытание Сенатом. Facebook – чисто американский успех. Нелегкая доля американского Санта-Клауса. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американо-российский договор о сокращении стратегических ядерных вооружений прошел в среду, возможно, решающее испытание Сенатом. Сторонникам переноса его обсуждения не удалось добиться своего. Дебаты относительно ратификации соглашения начнутся в четверг. Рассказывает Алан Давыдов.
Сенатор-республиканец Джим Деминт из числа противников ратификации договора СНВ в среду внес предложение начать чтение документа на сессии Сената вслух, от корки до корки, с приложениями, больше 400 страниц. Администрация тут же отреагировала. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса тактический ход сенатора назван новой непристойностью, политическим трюком. Противники ратификации договора СНВ считают, что Сенат уделил недостаточно времени его обсуждению. Ранее группа из 21 сенатора-республиканца выступила с призывом не рассматривать договор до начала будущего года. Почему республиканцы пытаются затянуть рассмотрение законопроекта? Я задал этот вопрос сотруднику независимого института в Калифорнии Айвину Илланду. Это тактика проволочек. Чтение всего договора может занять примерно 12 часов, но оно бессмысленно, ибо его текст был доступен сенаторам в течение нескольких месяцев и детально обсуждался на все лады. Республиканцы предпочли бы начать дискуссию по договору, когда у демократов будет перевес лишь в 3 голоса. Демократы же готовы продолжать работу и в рождественско-новогоднюю неделю, вплоть до последнего дня полномочий нынешнего состава Сената, 2 января. Как вы оцениваете убедительность аргументов скептиков? На мой взгляд, аргументы против договора СНВ довольно неубедительны. Оппоненты Обамы не могут смириться с тем, что ратификация договора, если она состоится, будет считаться его крупной внешнеполитической победой. Для ратификации нужно набрать как минимум 67 из 100 голосов сенаторов, в том числе голоса почти десятка республиканцев. Последние знают, что Обама в безвыходном положении, ибо перенос процедуры ратификации договора на следующую сессию Конгресса потребует большего числа его сторонников из числа республиканцев. Однако ряд влиятельных республиканцев продолжают высказываться за договор СНВ. У меня ощущение, что демократам все же удастся до окончания текущей сессии поставить его ратификацию на голосование, и я не исключаю, что договор получит необходимые 2/3 голосов. Примечательно, что один из самых авторитетных сенаторов, республиканец Ричард Лугар, в среду выступил перед коллегами с 45-минутной речью в пользу ратификации договора СНВ.
Рассказывал Алан Давыдов. Победа Марка Цукербергера в негласной конкуренции за звание Человека года еженедельника «Тайм» возможно не совсем чиста. На его стороне был неназванный партнер – система, культивирующая дух предпринимательства, фундамент, на котором вспыхнула интернетная революция. Евгений Аронов обсудил этот феномен с известным американским специалистом.
Насколько новаторским является Facebook, отвечает профессор экономики университета Дюк Чарльз Беккер. Как инструмент оперативной связи в масштабах всей планеты, как средство адресного распространения информации по сообществам, по группам интересов, Facebook – это большой шаг вперед в сравнении с тем, что делали конкуренты. И значение новшества Цукербергера подчеркивает тот факт, что у него почти сразу же появились двойники, в том числе сайт ВКонтакте. В России интернетная революция началась в Америке, и судя по успеху Facebook и родственных ему американских начинаний, США остаются лидером в этой области. Не случайно ли, что интернетные прорывы случаются чаще всего в Америке? Спросил я Чарльза Беккера.
We do have a very slight edge, but in terms of...
Да, у нас есть небольшое преимущество, и кроется оно не в гении американской инженерии как таковом. Технологии легко копируются, компьютерщики, работающие в США, это в немалой мере специалисты, приехавшие из России, Западной Европы, Индии, Китая. Среди факторов, реально обеспечивающих техническое лидерство США, я бы отметил следующее. Масштабность рынка, который сулит хорошие прибыли успешным предпринимателям, низкие регуляционные барьеры входа на рынок новых фирм. Не будем сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что американские фирмы могут сосредоточиться на своей деятельности, не думая о том, как отбиваться от рэкетиров и государства, добавил Беккер. В Америке новички не опасаются силового давления со стороны крупных компаний, которые, как правило, предпочитают выкупить, нежели уничтожить перспективного конкурента. И, конечно же, система венчурного финансирования развита достаточно хорошо, чтобы позволить одиночке или группе энтузиастов попытаться разработать и внедрить смелые непривычные идеи. Немаловажно и то, что деловая культура Америки не наказывает неудачи в бизнесе слишком сурово. И если США хотят и далее сохранять свое техническое лидерство, сказал профессор экономики университета Дюк, то им следует как минимум не чинить препятствий для въезда в страну специалистов из-за рубежа, в том числе из Китая и России, откуда в случае ухудшения делового климата или политической обстановки, возможно, захотят уехать многие высококлассные профессионалы.
Таков вывод профессора университета Дюка Чарльза Беккера. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Может ли русский национализм стать катализатором широкомасштабных изменений в стране? Сегодня в 11 часов в программе «Время гостей» эту тему обсуждает политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора. Ведущий Виктор Резунков. Задавайте вопросы нашим гостям. Я напомню главную тему программы «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня очередную, 9-ю по счету прямую линию с россиянами. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, в чем смысл вот такого подобного общения Путина с народом. Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить в нашу студию и ответить на этот вопрос, 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков примерно через 5 минут, а пока хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли на пейдж «Радио Свобода», 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Вот что пишет нам Александр. «Бесконечно водить народ во тьме путем бессмысленной болтовни». Кузьма, подобные спектакли господин Путин устраивает уже много лет. Ну а что изменилось за это время? Абсолютно ничего. Поэтому очередной спектакль, я считаю, лапшой на уши для электората. Пишет нам Роза. Я бы хотела спросить у Путина, чем занимаются его дети, его жена. Например, у меня дочка не может пойти на работу, потому что нет садика. А у старшей внучки закрывает университет, потому что у Путина нет денег. Сейчас.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в среду были задержаны, по уточненным данным, более 1300 человек с целью предотвратить возможные столкновения между выходцами с Кавказа и националистами. В ГУВД заявляют, что серьезных стычек не произошло. В городе Ангарск, Иркутская область, совершено покушение на заместителя мэра. Неизвестный стрелял в Дмитрия Чернышова, который курирует в городской администрации вопросы ЖКХ из обреза. Заместитель мэра госпитализирован в тяжелом состоянии. Президент России Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким, а также всей мусульманской общине Кабардино-Балкарии в связи с убийством муфтия республики Анаса Пшихачева. Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня очередную, 9-ю по счету, прямую линию с россиянами. Как отмечает Интерфакс, количество уже поступивших Путину вопросов превысило 700 тысяч. Сенат США сегодня начнет обсуждение договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Белый дом накануне вновь выразил уверенность, что Сенат ратифицирует договор еще до рождественских каникул. Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, рассмотрит апелляцию, поданную стороной обвинения на решение освободить основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залогу 200 тысяч фунтов. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий снятие запрета на службу открытых геев и лесбиянок в американской армии. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Главная тема для обсуждения — финансовые проблемы ряда стран еврозоны. Суд США приговорил бывшего депутата парламента южноамериканского государства Гайана Абдулла Кадира к пожизненному заключению за подготовку теракта в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Вы слушали краткую сводку новостей.
С новостями вас познакомил Александр Бобраков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И вновь обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня в России состоится очередной разговор с Владимиром Путиным. Российский премьер-министр пообщается с различными регионами страны с помощью телемостов, также ответит на вопросы, заданные ему через интернет и по телефону. Первый такой сеанс общения со гражданами Путин провел в 2001 году в должности президента. Политологи говорят, что это мероприятие направлено прежде всего на поддержание рейтинга самого лидера «Единой России». Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича.
С народом Владимир Путин общается с помощью телемостов уже 10 лет. Со времени первого использования этого метода продолжительность такого общения только увеличивалась. И в этот раз мало кто ожидает, что премьер проговорит с россиянами меньше 3 часов. Формат трансляции разговора с Владимиром Путиным поражает. Все государственные медиа будут говорить и показывать, как во времена Советского Союза. Политолог Андрей Пянковский считает, что сам Путин должен от такого размаха получать удовольствие.
Посиделки с народом являются для нашего телевизионного времени такой формой очень старого политтехнологического приема прямого общения лидера с народом с подданными поверх политического класса. Широко этим используется Деголь, включая саммит при Бесците, где, в общем, народ выражает еще раз доверие лидеру. Но у нас при Бесците сочли опасными, это заменяется телевизионным общением. По существу такое общение вождя идет все 365 дней, показывают его там целующим детей, гладящие по головам тигриц, осетриц, но кульминация это достигает в конце года. Собственно, вот этот путинский миф — это единственная стержень всей политической системы. Все опросы показывают, что все другие институты не пользуются никаким доверием. Вот он как рапан на галерах отрабатывает.
После телеразговоров с Владимиром Путиным были случаи, когда конкретные регионы и люди получали то, что просили у лидера «Единой России». Андрей Пянковский при этом для большинства россиян в таком общении пользы не видит.
Когда миф работает, это работает, поддерживает там какую-то популярность, порождает какие-то иллюзии, но у каждого мифа есть свое время. И вот для путинского оно совершенно ясно, что уже исчерпано. Примеров уже много в истории, понимаете, так же работал господин Чаушеску, например, и опросы все показывали доверие там до 90%. Но вот он вдруг вышел на крыльцо своего президентского дворца на очередное общение с народом и вдруг услышал смерть диктатору.
Андрей Пянковский добавляет, что исторический опыт хоть чему-то должен учить, и ему бы не хотелось, чтобы российское руководство повторило печальную судьбу Николая Чаушеску. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В чем смысл прямого телевизионного общения Владимира Путина с народом? Сегодня мы спрашиваем у вас. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните прямо сейчас. И у нас уже есть радиослушатели на прямой связи. Марина из Москвы до нас дозвонилась. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще, можно сказать, позапрошлый год это бы имело смысл. Но вот после манежа вчерашнего уже смысла нет. Вот те люди, которые выходили на площади, они мало того, что никогда не смотрят и не слушают Путина, и не будут никогда его слушать. Они даже не читают эти твиттеры Медведева. Вот кому он теперь будет обращаться и с кем он разговаривает? Ну, я думаю, подберут просто людей. У нас и журналисты есть, которых за копейку можно купить. Так что вот это обращение его абсолютно бессмысленно.
Была Марина из Москвы. Николай Анисимович нам пишет: пресловутое путинское общение с народом — это дорогостоящий пиар случайно попавшего на российский престол заурядного человека, для которого власть — цель всей жизни. К звонкам обратимся вновь. Сергей из Москвы на прямой связи с нашей студией. Сергей, здравствуйте.
Алло, Здравствуйте. Алло, здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович, Москва. Ну, это, знаете, очередное шоу такое, театральное представление, понимаете? Показное для того, чтобы показать, что якобы вот власть будет решать проблему, что вот мы вот... Это все, не верьте этому. Это надо менять политическую систему в стране. Вы знаете, придет время, и эта система рухнет. Вопрос лишь во времени. Вот. Так что надо менять политическую систему в стране. Нужен народный строй, народовластие. До свидания.
Это был Сергей из Москвы, и еще одно сообщение от Ивана. На этот раз никакого общения с народом у наших властей, в том числе у Путина, не было и нет. А так называемое общение, которое будет транслироваться сегодня, это не более чем фальсификация. Анатолий из Татарстана до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий. К сожалению, не слышит нас Анатолий. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И вот сейчас мне подсказывают, что Анатолий на прямой связи. Анатолий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот я согласен с предыдущими, что это была пустая болтовня, когда власти, вот эта бандитская коррумпированная власть, когда нечего предложить народу, доведено до такого состояния. Вот пока Путин будет у власти, вот этот Лилипутин, коррумпированный, с него надо чистить. Он должен вообще занять место вместе с Ходорковским, сидеть в одной камере. Понимаете? А вот эта болтовня, глупый народ будет так и ходить за этим.
Не надо... А это был Анатолий из Татарстана. Все-таки давайте постараемся не оскорблять в прямом эфире политиков российских. Пишет нам Станислав из Москвы. Во-первых, с народом должен общаться не Путин, а Медведев. Во-вторых, Путин всегда нагло врет, поэтому я не вижу смысла задавать вопросы ему. До нас дозвонился Игорь из Москвы. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро. Я, во-первых, хочу дать небольшой отпор тем, кто не любит Россию, мягко говоря, а на деле является прямым врагом России. А общается Путин, потому что хочет знать настроение и нужды всей России. Он хочет иметь полную информацию об этом. Хотя, правда, каждый говорит не все, что о чем думает, не о общегосударственных задачах, которые более важны, а о том, что лежит ближе к нему, о дровах, о пенсиях и так далее. Хотя без них жить тоже нельзя. Вот это мое мнение. Путин это человек, который служит России.
Это был Игорь из Москвы. Еще несколько сообщений от нашего радиослушателя из Москвы. Это всего лишь, если всего лишь назвать это общение правильно, а именно злоупотребление служебным положением для предвыборного заигрывания с электоратом за государственный счет, то вопрос становится вроде и ненужным. На прямой связи Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот что хочу сказать, госпожа Гениатуллина. Вот это очередное шоу гражданина Путина, в общем-то, будет изрядно насыщено ложью, потому что, когда он говорит, никто не будет обойден и никто не будет забыт, это, ну, циничнейшая ложь на фоне того, что в России за его пребывание на посту президента увеличилось нищих, то было там при Ельцине, наверное, 1 015 000, а сейчас уже 18. Так что я считаю его выступление, это я, конечно, его не слушать ни при какой погоде не буду. Это я случайно вот услышал фразу о его высказывании. Но должен сказать вам, вряд ли он уже добьется этим себе успеха какого-то. И, по-моему, надо знать меру всему, потому что любой политик, долго являющийся или мелькающийся на государственном троне, от него утомляются люди и устают.
Николай, спасибо. Вот давайте дадим высказаться еще Артему из Москвы. Это уже, пожалуй, последний звонок в этом часе. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что я поддерживаю выступление сегодняшнее, потому что если не президент, то кто-то должен был выступить по этому поводу, по этим беспорядкам, которые творятся в Москве. Это дело надо остановить.
Я не знаю, о чем будет говорить сегодня президент, но я думаю, это будет его основная тема.
Сегодня премьер будет говорить, не президент.
Я об этом и говорю, что если не президент, так премьер пусть говорит, и говорить надо сегодня об этом. Поэтому я думаю, что его выступление будет посвящено в основном вот этой теме. И это правильно, я его поддерживаю в данном случае. Так что спасибо за внимание.
Ну, подождем, увидим, чему будет посвящено сегодняшнее общение премьера с народом. Это был Артем из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, в чем смысл прямого телевизионного общения Владимира Путина с народом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». И на очереди у нас новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился на 6,7% к уровню ноября прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в октябре и сентябре рост промышленного производства в стране в годовом исчислении составил 6,6% и 6,2% соответственно. В целом, за 11 месяцев года объем промышленного производства в России увеличился на 8,4% к уровню января-ноября прошлого года. Министерство экономического развития России снизило прогноз роста общего объема экономики страны в 2010 году с 4% до 3,8%. Об этом сообщил заместитель министра Андрей Клепач. Производство легковых автомобилей в России за 11 месяцев выросло на 98% или почти вдвое к уровню января-ноября прошлого года и составило 1 миллион 81 тысячу машин, сообщил Росстат. Инфляция в России за период с 1 по 13 декабря составила 0,4%, а в целом с начала года 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 13 декабря на 8,6%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января может составить $317,5 за тонну. Это почти на $14 выше действующей ставки или 51% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 ноября по 14 декабря. Европейский парламент одобрил единый бюджет Европейского Союза на 2011 год. Он составит 126,5 миллиардов евро. Это на 2,9% больше, чем в 2010 году. Ранее европейские законодатели настаивали на увеличении бюджета на 6,2%. Бюджет Европейского Союза формируется за счет отчислений каждой из 27 стран ЕС в объеме, соответствующем примерно 1% годового ВВП этой страны. В Европейском Союзе объемы продаж легковых автомобилей за 11 месяцев сократились на 5,7% к уровню января-ноября прошлого года и составили 12 миллионов 350 тысяч машин, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. При этом сокращение продаж в ноябре составило 7,1%.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В ГУВД Москвы заявляют, что ситуация в российской столице под контролем. Вечером в среду в городе были задержаны более 1300 человек с целью предотвратить возможные столкновения между выходцами с Кавказа и националистами. Президент России Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким, а также всей мусульманской общине Кабардино-Балкарии в связи с убийством муфти республики Анаса Пшихачева. В городе Ангарск, Иркутской области, совершено покушение на заместителя мэра. Премьер-министр России Владимир Владимир Путин проведет сегодня очередную 9-ю по счету прямую линию с россиянами. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И ко мне в студию в прямой эфир пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Наверняка многие российские газеты пишут о вчерашних возможных столкновениях на национальной почве.
И состоявшихся тоже.
Да, и вот как уже я только что сказала, были задержаны более 1300 уже по уточненным данным человек. Что об этом пишут газеты? Подробнее расскажите нам, пожалуйста.
Ну, газеты пишут, во-первых, о том, что в отличие от беспорядков 11 декабря, вчерашней акции было известно заранее, с воскресенья уже циркулировала в интернете информация о том, что кавказская молодежь готовит ответную акцию 15 декабря в 18 часов на площади Европы. В социальных сетях, на различных сайтах и со стороны кавказцев, и со стороны радикальных фанатов и националистов были призывы продолжить выяснение отношений. Новые известия отмечают, что глава Чечни Рамзан Кадыров и лидеры московских северокавказских диаспор призвали сородичей ни в коем случае не участвовать в намеченном сборище. Ну и подобную позицию заняли и лидеры ряда националистических движений. Ведомости сообщают, что весь вчерашний день правоохранительные органы Москвы занимались предотвращением масштабного побоища возле Киевского вокзала и торгового центра «Европейский» и пытались не допустить драк в других местах города. К концу дня были задержаны около 1000 человек. Ну вот вы говорите уже о другой цифре, то есть это уже более свежие данные. По словам сотрудника столичной милиции, в мелких потасовках пострадало более 20 человек. Данных о серьезно раненых нет. Некоторые из задержанных имели при себе холодное оружие, травматические пневматические пистолеты, электрошокеры, газовые пистолеты и дымовые шашки. Российская газета отмечает, что все задержанные доставлены в отделы внутренних дел, где с ними и проводится разбирательство. А сотрудники Департамента по противодействию экстремизму МВД России в полном составе были направлены в различные точки Москвы вот в связи с этими предстоящими выступлениями молодежи. Оперативники работали в гражданской одежде, мобильными группами, в местах скопления как националистов, так и выходцев с Северного Кавказа. Радикалы при этом пытались провести акции не только в столице, отмечает российская газета. С Сенной площади Петербурга, к примеру, в отделы милиции были доставлены около 60 человек. Но милиция не допустила беспорядков. А в Москве повышенные меры безопасности сохранялись в городе и до глубокой ночи. Впрочем, ранним утром тоже на подходе к станции метро в спальном районе я увидела множество сотрудников правоохранительных органов. «Коммерсант», цитирую, «если власть не примет быстрых мер, не будут созваны диаспоры, не выступит руководство страны, акции будут продолжаться, и Манежная с Европейским покажутся ерундой. Будут и 20 тысяч выходить, и 50». Вот это вот заявил «Коммерсанту» лидер одной из фанатских группировок, просивший не называть его имени. Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, выступая в Совете Федерации, сообщил, что истинной причиной массовых беспорядков на Манежной площади из-за убийства Егора Свиридова стал вовсе не национальный вопрос, а бытовой конфликт, усугубленный неправомерными действиями следствия. Об этом пишет «Время новостей». Сам конфликт имел обыкновенную бытовую почву. Молодые люди не поделили, кому из них первым ехать на такси. Это вот я цитирую Буксмана. Но следователь искусственно разделил уголовное дело, выделил убийство одного лица, остальную часть произошедшего инцидента выделил в отдельное уголовное дело и отпустил всех подозреваемых. Это было совершенно незаконное решение следователя, и оно, по сути, привело к массовым беспорядкам. Конец цитаты. По словам Буксмана, это решение следователя уже отменено по требованию прокурора. Ну, еще процитирую независимую газету. Вице-президент общественного фонда антимафии Юрий Голик заявил изданию, что вчера правоохранительные органы города сработали грамотно. Благодаря профессионализму сотрудников милиции в городе была сохранена более или менее контролируемая обстановка. Несмотря на отдельные инциденты, в целом по Москве все было спокойно. Однако это было спокойствие одного дня. В создавшейся ситуации такой усиленный режим должен сохраняться длительное время. Ведь сегодня достаточно буквально одной искры для того, чтобы разгорелся огонь масштабного межнационального конфликта. Ну и еще на эту же тему в РБК Дели читаем. По мнению экспертов, властям все же придется делать выводы из случившегося. Молодежь не чувствует, что период экономических неурядиц пройден. Она сталкивается с типичными для Запада проблемами. Это и нехватка хороших рабочих мест, и низкие заработки, и бесправие. Это я процитировала высказывание руководителя Центра экономических исследований ИГСО Василия Колташова. По его мнению, протест примет общие со странами ЕС черты. Общеэкономические корни личных проблем откроются, что повернет массовое сознание влево, заключает газета РБК Дейли.
Спасибо, Валерия. Обзор свежей российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. В эфире «Время свободы». В Москве продолжается кадровая чистка. Вслед за руководителем столичного метро Дмитрием Гаевым, которого Генпрокуратура обвинила в присвоении 112 миллионов рублей и предложила уволить, своей должности может лишиться главный врач Московской скорой помощи Николай Плавунов. Сотрудники контрольно-ревизионного отдела Департамента здравоохранения Москвы обвиняют его в нарушениях при закупках лекарств. Эксперты полагают, что это продолжение кадровой политики нового московского мэра Сергея Собянина, который постарается назначить на ключевые посты близких ему людей. Обычные москвичи вряд ли ощутят на себе смену столичных начальников. На их жизни это никак не отразится, рассказывает Любовь Чижова.
Главный врач Московской станции скорой и неотложной помощи Николай Плавунов отстранен от должности. Его, как сообщают российские СМИ, подозревают в махинациях, связанных с закупкой лекарств. Сотрудники контрольно-ревизионного отдела Департамента здравоохранения Москвы уверены, что близкие ему фирмы выигрывали до 80% всех тендеров на поставку лекарств. Если связь Николая Плавунова с фирмами-поставщиками будет доказана, против него могут возбудить уголовное дело. Генпрокуратура выявила серьезное нарушение в работе главы московского метрополитена Дмитрия Гаева. По данным ведомства, за 15 лет работы на этом ответственном посту он якобы незаконно нажил 112 миллионов рублей. Российские СМИ пишут о том, что преследование Дмитрия Гаева мог инициировать Юрий Лужков, якобы из-за того, что, как пишет Коммерсант, в свое время Гаев почувствовал, что над Лужковым сгущаются тучи и стал политически дрейфовать в сторону Кремля. Не все верят в эту версию, однако и на борьбу с коррумпированными московскими чиновниками начавшаяся кампания не слишком походит, считает политолог Владимир Прибыловский.
Что касается Гаева, то это человек, давно известный двумя вещами. Во-первых, что он человек Юрия Михайловича Лужкова и преданный ему человек. А во-вторых, что, мягко говоря, за ним замечены всякие финансовые неточности и злоупотребления. И совершенно естественно, что Собянин чистит свой аппарат, чистит московское правительство от сторонников Лужкова и, в общем-то, от коррупционеров тоже. Обычно это совпадает. Руководитель скорой помощи, человек гораздо менее неизвестный. Ну, видимо, тоже очевидно назначены к Лужкове. Ну, а со скорой помощью, надо сказать, в Москве не очень хорошо. Впрочем, не только в Москве. Я думаю, что чистка от сторонников Лужкова и товарища Ресина будет Собяниным продолжена. И видно, что он за нее принялся ретиво, хотя вот самого Ресина, фактически второго человека в Москве при Лужкове, он пока не трогает, но несколько сократил уже объем его полномочий. Я думаю, что серьезных изменений быть не может. Новые чиновники будут такими же коррумпированными, как и при Лужкове, просто потому, что нет контроля снизу. Единственный способ сократить коррупцию – это контроль снизу, избираемость руководителей. А так никакого стимула для чиновников вести себя прилично не существует.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Эксперт Центра Карнеги Николай Петров уверен, что смена столичных начальников – это продолжение кадровых чисток, которые начал новый мэр Сергей Собянин. Выиграют ли в результате обычные москвичи, Николай Петров сомневается.
Сергей Семенович Собянин постепенно и неуклонно меняет команду Лужкова, и происходит это, я бы сказал, намного быстрее, чем многие эксперты предполагали. Речь ведь идет о том, чтобы, с одной стороны, сформировать команду достаточно лояльную, такую, на которую Собянин может положиться, а с другой стороны, речь идет о перехвате рычагов и о передаче, собственно, наследства, которое в случае Москвы очень и очень непростое. Поэтому, я думаю, используются самые разные рычаги, поэтому разные чиновники уходят в отставку в разное время и на разных условиях.
Как вы думаете, как изменится Москва, когда все ключевые должности займут люди, близкие к Сергею Собянину? Для простых москвичей что-то изменится?
Вы знаете, я думаю, что есть очень большой риск, что так радикально и быстро меняя всю команду и, более того, меняя ее на людей, многие из которых приезжают в Москву совсем из других мест и не представляют себе, как и что здесь устроено, скажем, министр строительства Татарстана у нас сейчас отвечает за строительный комплекс, да, он может быть прекрасным и очень эффективным менеджером, но понятно, что прежде чем он реально начнет управлять строительным комплексом, ему предстоит разобраться в очень многих и очень непростых деталях. И я боюсь, что вполне возможно или почти запрограммирована ситуация, когда в результате ошибок или недостаточного знания тех новых чиновников, которые, будучи абсолютно лояльны новому мэру, не владеют ситуацией и не обладают всеми рычагами влияния на нее, возможно, ситуация кризиса по самым разным причинам, вследствие какого-то не окончательно нехорошо продуманного решения, вследствие того, что возникает чрезвычайная ситуация, а готовности разруливать ее нет в силу отсутствия опыта и так далее. Поэтому мне кажется, что в управленческом плане можно ждать кризиса в самых разных местах.
Говорил политолог Центра Карнеги Николай Петров. Эксперты уверены, что в ближайшее время кадровые чистки в рядах московских чиновников продолжатся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
13:07. Слушайте программу «Час прессы». Говорит Путин, комментирует Муратов. Прямую линию Владимира Путина с народом смотрит в прямом эфире и тут же обсуждает со слушателями «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Ведет программу «Час прессы» Елена Рыковцева. Это, кстати, также главная тема сегодняшней утренней программы «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, в чем смысл прямого телевизионного общения Владимира Путина с народом, и хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Иван Данилович. Наш дорогой Владимир Владимирович сегодня хочет сказать вам, что ваше долговременное расточительное правление в скором времени может пустить Россию по миру. И еще несколько сообщений уже с сайта «Радио Свобода». Вот что нам говорят и пишут наши радиослушатели, но, видимо, сейчас я уже не успеваю зачитать эти сообщения, и к ним уже вернемся в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».